эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы концерт русской духовной музыки, посвященный подвигу священнослужителей в годы войны. Во второй части передачи книга «Ученые вихри времени», театры, сделанные вручную, и путешествия с колокольчиками. Одиннадцатого мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт русской духовной музыки «Преславная Днесь», посвященный жертвенному подвигу священнослужителей в годы Великой Отечественной войны. В исполнении одного из лучших хоров мужского хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры прозвучат шедевры церковной музыки и российская премьера духовного концерта Бориса Литковского. В концерте примут участие солисты оперных театров Москвы Михаил Давыдов, Алексей Татаринцев и Петр Морозов. А мы поговорим с регентом хора Владимиром Горбиком. Я только заранее напомню, что слово «портес», которое звучит в разговоре, это многоголосое пение, которое приходит в православную церковь в XVIII веке и становится основной формой пения в храмах. Ну вот концерт этот. Память о жертвенном подвиге священнослужителей в годы Великой Отечественной войны. Мы много знаем о подвиге народа. Чем, грубо говоря, подвиг священника отличается от подвига обычного человека?
Ну, вот как мне кажется, любой подвиг, он сопряжен с хранением правды. Правды Божией, в первую очередь. Речь идет именно о защите того, что те, кто защищает, считают для себя правдой. В данном случае наиболее красноречиво, мне кажется, это именно на примере священнослужителей. И не только священнослужителей, но и церковнослужителей, которые жертвенно служили Богу и людям во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, что этот подвиг, он в десятки раз сложнее и тяжелее, потому что священник, если он окормляет народ, он не имеет права говорить никакой лжи. Он обязан быть все время, всю свою жизнь, как чистый родник. Вот недавно вышли два фильма, один из них «Русский крест», мне очень нравится этот фильм, другой «Поп». Вот это как раз все на эту тематику. Здесь, в общем-то, что нам дается узнать, что нам показывают, как тяжело быть под гнетом сразу двух тиранических властей. Как здесь оставаться патриотом России, так сказать, не перейти на сторону фашистов? Согласитесь, это непростой вопрос. И в то же время не лукавить перед Богом, перед своим сердцем, перед людьми, продолжать окормлять этих людей. Тем более, что, как известно, Адольф Гитлер, он затеял такую очень хитрую игру, чтобы где возможно разделить наш народ на какие угодно части. Где-то по национальному признаку, где-то по идеологическому, политическому признаку, где-то по религиозному. Поначалу вроде как кажется, что... Ну, так давали понять, видимо, гитлеровцы, что мы, мол, даем вам возможность ходить в церкви и так далее. Но, конечно же, вот опять же, в одном из этих фильмов, по-моему, в фильме «Поп» говорится, что это, видимо, временная мера, и потом всех нас повесят на крестах, распнут и так далее. Но настоящий священнослужитель, он не боится всех этих трудностей, потому что он знает, что вслед за этим жертвенным подвигом нас ожидает Царствие Небесное в том случае, если мы потрудимся во славу Божию, если не будем жалеть себя, если будем всего себя отдавать людям. Ну, вот так вот, как я вижу эту проблему.
Это если мы говорим уже о самом концерте, то здесь церковная музыка, песнопения, Дегтярев, Рахманинов, Чесноков, Архангельский, Костальский, Гречанинов. И мы пока этим заканчиваем, потому что остальные произведения – это первое исполнение и премьеры. Вот чем объяснен выбор именно этих произведений, именно для этого концерта?
Ну, у нас всегда программа к концерту строится по одному простому принципу. Как говорят, где просто, там и ангелов соста. Дело в том, что программа концерта выстраивается по богослужебному принципу. Начинается концерт песнопением «Придите, поклонимся». Почему именно Рахманинова? Потому что есть и другие произведения. Мы вот в этом концерте решили показать нашим дорогим слушателям те наработки, которые у нас появились за последний год в области аранжировок со смешанного хора на мужской. Да, то есть в своем роде, почему концерт назван уникальным? Он действительно в каком-то смысле уникальный с точки зрения подбора самой программы, потому что прозвучит целый ряд переложений, ну, как бы заново написанные произведения, но только суть заключается в том, что от себя этот аранжировщик, вот в частности я говорю о Ярославе Филипсонове, ничего не привносил, а старался максимально сохранить авторский текст композитора. В этом смысле это то новое, что мы хотим предложить слушателям. Ну, а если дальше идти по программе, «Блажен муж», опять же, тоже в переложении этого аранжировщика, великолепный, ну, просто, как бы сказать, жемчужина православной и церковной музыки, «Блажен муж» Чеснокова, тоже для смешанного хора, а мы поем мужским. Как сделать так, чтобы сохранить всю вот эту красивейшую палитру и сохранить все краски авторского текста? Вот здесь стоит, я бы сказал, даже гиперзадача потрудиться и на вот этой вот, я бы уже даже сказал, композиторской ниве, потому что перед аранжировщиком стоит особая задача – сохранить максимально приближенный к авторскому тексту текст своей аранжировки. Ну и дальше, если посмотреть по программе, то мы видим неизменяемые песнопения богослужений всеночной службы и литургии. Это первое отделение концерта. А второе отделение концерта строится по принципу показа вот этих вот неизвестных миру переложений для мужского хора и во всей вот этой вот красивейшей палитре звуковой. Но тематика второго отделения – это 20-е праздники. Там мы услышим концерт в молитвах «Неусыпающую Богородицу» Рахманинова. Это кандак Успения, праздник Успения Пресвятой Богородицы. Там мы услышим «К Богородице прилежно, ныне претицем» Гречининова. Там мы услышим ряд концертов Архангельского. Услышим «Совет Привечный» – это песнопение Благовещения.
Вот вы говорили о Филипсонове как об аранжировщике. Mm-hmm. Но в программе написано первое исполнение сочинений, в том числе Филипсонова, Лытасова и ваше собственное.
Mm-hmm. Ярослав Филипсонов, взяв знамя нараспев, его очень интересно гармонизовал. Само композиторское творчество, оно делится как бы на два очень крупных русла. Одно из них – это обработки знаменного распева и аранжировки знаменного распева, гармонизации знаменного распева. А второе русло – это, собственно, авторские сочинения. Но вот этими древними напевами они могут быть напитаны, эти авторские сочинения, и тогда они действительно могут звучать вполне как церковные песнопения, слушая которые, не просто нетрудно молиться, а эти сочинения помогают молиться. Что касается Алексея Лытасова, здесь это авторское сочинение, написанное, на мой взгляд, в стилистике песнопения Троицы Сергия Лавры. Что касается моих сочинений, это мои сочинения, написанные в годы консерваторские, в то время, когда я еще учился, кроме хорового и симфонического дирижирования, я еще учился на композиторском, ну, в классе профессора Романа Семеновича Леденева, я писал разную музыку, в том числе и духовные песнопения. Правда, за ряд лет внес некоторые коррективы в эти партитуры, где можно было их слегка упростить и сделать более доступными для понимания, я постарался это сделать. Песнопения, конечно, не мне судить, но мне кажется, что они стали, кроме того, что доступнее, они еще стали и более интересны в музыкальном отношении. Всякий композитор должен стремиться к простоте. Простота – это великая вещь, и если идти по пути самоограничения, как классики шли, то есть шанс, что это песнопение тронет сердца слушателей. А если идти по пути расточительства композиторских средств и применения всевозможных техник композиторских, то, конечно, такое сочинение станет и сложным, и неинтересным. Ну, это вот моя точка зрения.
Владимир, но ведь когда вы, положим, пишете как композитор такое сочинение, вы уже достаточно ограничены каноном.
Вы сейчас говорите, наверное, больше о канонах текстовых.
Тех и других.
Текст. Дело в том, что каноны музыкальные, как таковые, они нигде, грубо говоря, не прописаны, не отмечены, разве что за исключением каких-то отдельных фраз из типикона, что музыка не должна быть там слишком тихой или слишком громкой. Там. То есть вот это самые общие такие вот моменты. А что касается композиторских именно канонов, то здесь как таковых их, наверное, нет, потому что есть понятие традиции. Вот, скажем, когда я уже соприкоснулся с традициями песнопений разных монастырей, и в первую очередь с традициями песнопений Троицы Сергия Лавры, с композиторским творчеством отца Матфея, ныне покойного, диакона Сергия Трубачева, для меня открылся вот этот мир самоограничения. Можно взять, допустим, и написать «Свете Тихий», применяя все, так сказать, тонкости современной навороченной композиторской техники, там, алеаторика, ну, можно разные умные слова сейчас называть, суть от этого не изменится. И Давайте я вам вот такой пример приведу. Недавно ко мне подходит студент консерватории и говорит: «Вы не могли бы исполнить мое сочинение?» Я ставлю перед собой ноты, как раз в «Свете тихий», кстати говоря. Я взялся за голову, ему вида не показываю, и говорю: «Молодой человек, а нельзя вот как-то более простым языком изъясняться? Ведь народ не поймет ваши кластеры, ваши...» Ну, кластер – это неблагозвучное созвучие. Трезвучие, оно имеет благозвучие, да? А вот кластер – это, там, допустим, если нажать одновременно «до, ре, ми, фа, соль» одновременно, то будет вот такая кашица музыкальная. Да, и я говорю: «Вот вы здесь применяете такого рода созвучие». Я говорю: «Ну, это отталкивает людей от молитвы». Вот он как-то так отстранился немножко. Явно по его лицу было видно, что он меня не понимает. Не понимает, о какой простоте я веду речь. Вот. А на самом-то деле простота, вот, к которой должен стремиться композитор, она, так сказать, берется в самом знаменном распеве. Если внимательно изучать, если внимательно обрабатывать знамена распева, постепенно приходит понимание того, какой должна быть музыка в храме. Какой должен быть партез? Ведь посмотрите, как сильно изменился партез со времен там Дегтярева, Бортнянского, Веделя. Тогда это была музыка, ну, в каком-то смысле помпезная, хотя я очень люблю этих композиторов и очень люблю, кстати говоря, вот эту самую помпезность притушевывать, чтобы какая-то внутренняя суть музыкальная вышла на поверхность. Не бросаться в блещущую вот эту вот фактуру, искрящуюся всякого рода музыкальными тонкостями, а вот как-то в глубину попытаться заглянуть, что же композитор имел в виду, когда писал эти песнопения. И вы знаете, на вот этой Ниве, на которой меня в свое время благословил владыка Лонгин, епископ Саратовский и Вольский, он, бывший настоятель нашего подворья, как-то вот расположил меня к такому пониманию этой проблемы. Ну, а он в свое время взял это из хора отца Матфея, из творчества московского регента, великого регента. Когда мы говорим о простоте, то вот здесь очень, мне кажется, уместно употреблять какие-то сравнения, связанный с музыкой Рахманинова, например. Вот смотрите, до какой степени человек владел пониманием знаменного распева, написав вот целое всеночное бдение, причем достаточно в молодом возрасте, и это великое произведение в духовной музыке, это, я бы сказал, вершина. А, я немножко ушел от темы. Значит, я хотел сравнить просто партез там 17-18 века с партезом нынешнего времени. Более намоленным, что ли, он стал, я не знаю. Сама гармоническая структура изменилась, мелодическая структура изменилась. Вот взять, допустим, песнопение того же отца диакона Сергия Трубачева. Я не знаю ни одной из его песнопений, которое бы в церкви как-то бы звучало плохо, например. Или не вписывалось бы в богослужение. Взять песнопение отца Матфея. Вот есть у него псалом «Помилуй меня, Боже», 50-й псалом. Вроде бы гармоническая стилистика взята из западноевропейской гармонии, но как он с ней обходится? Что он творит? Там всего два музыкальных колена. А как-то вот сравнительно недавно я услышал еще, как он поет это. Ну, вы знаете, просто сердце умиляется, не знаю, в какой степени, когда слушаешь вот такое вот творчество. Поэтому, конечно же, есть у кого учиться, есть у кого брать пример. Надо только раскрыть глаза и повнимательнее относиться к творчеству людей ищущих эту самую простоту в церкви. Я сейчас выскажу вот именно свое видение. Мне кажется, у Алексея Латасова как раз получилось сочинение именно в таком ключе. Вот. У Ярослава Филипсонова тоже, мне кажется, вот гармонизация знаменного распева, она тоже весьма и весьма интересная. Ну, а свои сочинения комментировать не буду, их будут комментировать уже другие люди. И я лишь могу одно сказать, что когда я их писал, тоже по-своему стремился к простоте, как я ее понимал на тот момент, когда я писал.
Владимир, а ваше сочинение на какие тексты?
Там три произведения прозвучит. Это «Сподоби Господи», песнопение вечернее. «Сподоби Господи», «Богородица, Дева, радуйся» и «Ныне отпущаешь». «Ныне отпущаешь» будет петь солист, бас.
Значит, в этот раз в концерте принимают участие не только хор, но и приглашенные солисты. Да. Почему это сделано?
Значит, здесь мы стараемся, чтобы двери церкви были открыты для всех, в том числе и оперных солистов. Если каждый из нас старается жить, как в русской народной поговорке сказано, не как хочется, а как Бог велит, то, конечно же, творчество таких людей, оно весьма и весьма интересно. Я хочу сказать, что вот эти солисты, которые сейчас с нами сотрудничают, это солисты ведущих оперных театров Москвы, они глубоко заинтересовались, во-первых, творчеством нашего хора, поскольку мы сейчас разговариваем о концерте 11 мая, да, они также заинтересовались той внутренней работой, которая ведется на репетициях, это видно по глазам. Видно, что эти люди, они будут стараться сделать то, что их попросили, то, что их прошу делать я, потому что в этом есть, наверное, послушание. Так вот, так бы я сказал.
А вот интересно, в театрах оперных теперь, в общем, ситуация такая, что если приглашенный какой-то человек поет, то он может появиться там, я не знаю, на одну репетицию. Да уже дирижеры, прямо скажем, появляются на пару репетиций, потому что считается, что музыканты уже выучили, хор уже с хормейстером поразговаривал, и вроде бы все в порядке, партии все знают. Вот он приехал, встал, ему там только объяснили, откуда, куда идти, и он готов. Значит, в общем, более-менее наши оперные вокалисты к такой жизни приучены. Но я не очень думаю, что вот те трое людей, которые здесь обозначены, а именно Давыдов, Татаринцев и Морозов, что они с вами имеют такую шикарную возможность подойти в последний день и немного позаниматься. Как это выглядит?
Вы знаете, на самом деле идет кропотливейший труд на протяжении уже не одного месяца, потому что с солистами с этим я познакомился не вчера. Каждый из них, изначально придя ко мне, показали, что они могут. Мы договорились о сотрудничестве, и дальше пошла напряженнейшая работа, которая заключается в двух словах. Я говорю, они делают. Я говорю, они делают. Причем делают здорово. Понимаете, вот меня что умиляет в каждом из них, это то, что вот это искреннее желание действительно потрудиться и спеть так, чтобы это была молитва, а не оперная ария. Вот, вот это такая вот задача, которая стоит перед всеми нами. Не только перед ними, но и передо мной, как руководителем хора.
Еще у меня довольно сложный вопрос, можно на него ответить, если. Чем отличается песнопение Троицы Сергиевой Лавры? Вы говорите об особенностях. Можно ли как-то их определить, особенности? Как вот вы отличаете, положим, песнопение Троицы Сергиевой Лавры? Вот на слух есть.
Вопрос действительно сложный, я скажу почему. Дело в том, что таких отличий принципиальных, их почти нет. Если брать именно научную точку зрения, то есть гармонию, мелодию, полифонию. Допустим, если брать напевы «Оптиной пустыни» и напевы «Троицы Сергиевой Лавры», они действительно, вот если не сведущему в церковной музыке, но искушенному музыканту, если спеть оба этих сочинения, вряд ли он определит стилистику какого-то конкретного монастыря. Когда мы говорим о стилистике какого-то монастыря, в данном случае «Троицы Сергиевой Лавры», имеется в виду, что, скажем, был издревле некий напев. Пришло время, предположим, «Партеса», этот напев гармонизовали. Вот этот напев тесно связан с богослужениями этого монастыря. Ну, то есть я не стал бы разделять стили монастырские. Вот в этом, кстати говоря, очень интересный момент есть. Как раз-таки здесь можно говорить не о разделении, а о единстве монастырской музыки. Стилистика как раз-таки она единая и целостная. А вот что касается напевов, ну, допустим, какой-нибудь отдельно взятый напев, вот в этом монастыре очень известен, там регент или же просто певец, услышав этот напев в одноголосном изложении, решил гармонию к нему, как сказать, сочинить. И после этого этот напев считается напевом этого монастыря. он и так-то считался, будучи одноголосным, но теперь многоголосным напев считается. Вот так вот, как вот я понимаю, так вот рождается вот этот вот самый монастырский стиль, но здесь я хочу сразу провести такую достаточно серьезную черту. Вот как раз-таки монастырский стиль песнопений очень сильно отличается от авторских порой сочинений. И вот здесь можно говорить о том, что действительно авторы при всей своей любви к Богу, к церкви, именно идут путем, сложным путем идут воцерковление, и поэтому их песнопения порой так не похожи на то, что мы называем монастырским обиходом. А вот святая простота, о которой мы с вами говорили, она как раз буквально растворена в монастырских песнопениях, и если ее попытаться увидеть, вот скажу честно, раньше я этого не понимал. Вот еще, да, в консерваторские годы, как-то придя на работу, да, я не понимал, как это возможно порадоваться вот этим простым песнопением Троицы Сергиевой Лавры, Оптиной пустыни. А поскольку я не с самого начала стал управлять профессиональным мужским хором, а хором братьев, то вот участвую вместе с братьями в богослужениях, исполняя с ними песнопения на клиросе и обучая их пению, я постепенно проникся глубиной этих простых напевов. Я даже бы сказал, с помощью братьев проникся, потому что братья, да, я ее учил петь, но там монахи-послушники, они своими сердцами, вот ищущими вот этой самой простоты, как бы мне дали понять, что это здорово, вот этот простой напев. И если его исполнить сердечно, то это будет, как музыкант говорит, потрясающе. Или там люди, восторженные каким-либо музыкальным произведением, говорят, это потрясающе. Вот если вот с этой точки зрения взглянуть на монастырские напевы, на монастырскую музыку, то мы увидим ее глубину и сердечность. Ну, так вот мне видится.
Вы слышали песнопение «Приходите, поклонимся» в исполнении мужского хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры. И о концерте русской духовной музыки ко Дню Победы мы говорили с регентом хора Владимиром Горбиком, между прочим, отцом 8 детей. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Парламент Греции одобрил предложенные правительством радикальные меры сокращения государственных расходов, которые Афины пообещали принять в обмен на международную помощь. Комиссия Конгресса США по правам человека провела сегодня заседание, посвященное положению дел в российской судебной и правоохранительной системе. Законодатели, в частности, заслушали доклад руководителя инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера о ситуации, связанной со смертью в российском СИЗО юриста этой компании Сергея Магнитского. Пиратов, захвативших российский танкер Московский университет в Аденском заливе, пока не планируется отправлять в Москву. Об этом сегодня заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Ранее со ссылкой на него же сообщалось, что пираты, возможно, будут доставлены в Москву. Версия взрыва или пожара на борту польского правительственного самолета, разбившегося под Смоленском, полностью исключена. Об этом сообщил генпрокурор России Юрий Чайка на встрече с делегацией Генеральной военной прокуратуры Польши. Суд в Краснодаре продлил срок содержания под стражей до середины августа бывшему министру внутренних дел Бурятии Виктору Сюсюре. Президент Украины Виктор Янукович не поддерживает идею объединения компаний «Газпром» и «Нафтогаз Украины», которую ранее высказал премьер-министр России Владимир Путин. Сегодня в беседе с журналистами Янукович назвал предложение Путина, цитата, «неожиданным экспромтом». Интерпол объявил в международный розыск сына свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева Максима, обвиняемого на родине в мошенничестве. К месту аварийной буровой платформы в Мексиканском заливе доставлена массивная конструкция, с помощью которой рассчитывают откачивание вытекающую из поврежденной скважины нефть в трюмы проходящих танкеров.
эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте: книга «Ученые в вихре времени», выставка «Путешествия колокольчиков» и театры, сделанные вручную. «Путешествие колокольчика» – название новой выставки Фонда народных художественных промыслов. Оно подошло бы для детской сказки или мультфильма. Тем не менее, это вполне серьезная экспозиция, в которой собрано немало уникальных предметов. На выставке была Лиля Пальвелева.
На открытии выставки устроили перезвон небольших церковных колоколов. Голос колокольчика проще и тише. Зато у колокольчика больше видов и модификаций. В одной из витрин можно увидеть скифский колокольчик 9 века до нашей эры. По всему корпусу вертикальная прорезь. А коллекционер Андрей Глушецкий предоставил на выставку индийский ездовой колокольчик для слона. Это культовая вещица и вовсе вся сквозная. По форме похожа на хризантему с отдельными лепестками. Могут ли такие изделия внятно звучать? Ведь всем известна история с царь-колоколом.
Когда отвалился кусок, это одно дело. А когда во время литья изготовления делают специальные прорези, это уже второй вопрос. Идея прорези на колокольчиках для подачи звука – это технологический прием очень известный. И он используется, начиная от маленьких и до больших церковных колоколов. Если вы были, например, в музее Коломенском, там стоит известный колокол Моторина с прорезями именно в большом церковном колоколе. Правильно выполненная прорезь, она дает определенный звуковой эффект. Ведь тело колокольчика резонирует, и сделанные прорези дают определенный резонаторский эффект, который усиливает звучание, придает определенную тональность звучанию.
В собрании Андрея Глушецкого около 4000 колокольчиков. В происхождении двух из них он не вполне уверен.
Вы знаете, эти вещи были куплены в Китае. Продавались они как очень старые антикварные, ну, верить китайцам. Но с высокой степенью вероятности я допускаю, что это действительно по-настоящему старые вещи, где-то 4 век.
Подделки это или подлинники, но эти колокольчики очень хороши. Подвешены в бронзовые рамки, установленные на постаменте. Языка не имеют. Палочкой по ним надо ударять снаружи. Их корпуса не круглые, как это привычно европейскому взгляду, а сплющенные с боков. По форме напоминают ближайшего родственника колокольчика, которого принято называть ботало для скота. Распространены ботало, говорит Андрей Глушецкий, были не только в России.
Это делалось во всем мире. Это балканский тип ботало, это и Греция, и Болгария, и Османская империя. Просто это упрощенный вариант колокольчика без юбки резонатора, который дает более простой звук. И отсюда слово пошло «посенне ботать», то есть язык некачественный, примитивный.
Почему возникла такая форма? Она была проще для изготовления.
Естественно, понимаете, вот, пожалуйста, вот это видите, так называемые клепанные ботало. Скрепать ботало – это намного проще, чем лить колокольчик и технологически по металлу и по прочему. Кусок железа склепывается, естественно, это любой кузнец смог. А это надо уже иметь литейную какую-то форму, расход металла, и металл намного дороже. Литейная бронза, чем просто металлический лист клепанный. Естественно, для нужд сельского хозяйства, для скота использовались более дешевые.
На выставке по соседству с этими немудрёными железяками есть совсем уж примитивные ботало из дерева. За красой и благозвучием во время пастьбы овец, коз или коров никто не гнался. Главное, чтобы скотина не потерялась. То ли дело поддужные имщицкие колокольчики. Их в исторической части экспозиции более всего. Кстати, это чисто русское явление. Западный почтовый рожок почему-то в России не прижился. О поддушных, иногда говорили душных, колокольчиках рассказывает исследователь народных промыслов, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Инесса Истомина.
Иногда под дугой. Подвешивалось несколько, иногда один колокольчик. А иногда, как говорили, целая гармонь. То есть создавалась такая мелодия. Но вообще ямщики любили очень звонкие колокольчики. Это чтобы было, если едет тройка, то значит, что было на всю округу. Ну, а некоторые звоны были довольно грустные. Недаром у нас есть такой стих: и колокольчик дар Валдая звенит уныло под дугой.
Украинский коллекционер Ирина Колтакова признается, что для нее находить поддужные колокольчики непросто.
Очень их мало, поддужных единичные экземпляры, хотя это была вся Россия, Российская империя, и колокольчики моей коллекции собраны буквально из Глухова, Глуховского района, и они там использовались, там был тракт, ну это лежит на полдороге к Москве, Глухов, на этом тракте. И очень много завалялось этих колокольчиков сейчас в сараях, на чердаках. И вот именно такой источник, как они ко мне попадают, эти колокольчики. То есть они использовались широко. Там все центры представлены колоколитейные. И Слободское, и Пурих, и Касимов, и тот же Валдай, и тюменские колокольчики. А сам Глухов был центром литья пушек и колоколов. И у нас на Анастасиевской церкви висит колокол, отлитый в 1787 году именно в Глуховском артиллерийском дворе.
Это большие колокола, а свои-то колокольчики там лили?
Дужные нет, дужных не обнаружено, нет, только вот Россия.
Ну, а в вашей коллекции, то, что здесь представлено на выставке, есть какие-то вещи с ярко выраженным местным колоритом?
Так, в витринах в следующем зале авторские работы украинских мастеров. Из глины керамические колокольчики я привезла различные. Это украинки в украинских костюмах. Светланы Виноградской, харьковского автора, и село Билыки Миргородского района, мастерская «Жива глина» Миргородская.
Колокольчики разделили судьбу многих народных промыслов. Из предметов утилитарного назначения они переместились в сферу сувенирной продукции. Впрочем, у упомянутых украинок в украинских костюмах есть прообраз. Это распространенные в странах Европы так называемые вызывные колокольчики. Кабинетные, спальные, столовые и коридорные. Начиная с 17 века их нередко изготавливали в виде различных фигурок, чаще всего женских, поскольку форма колокола так похожа на пышную юбку. По сути, это были уже произведения ювелирного искусства.
Лиля Пальвелева путешествовала по выставке колокольчиков. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. Принято считать, что драмы и трагедии ученых в их трудах, а собственная биография, как правило, спокойно размеренная. Учился, защитился, опубликовал. Но вот книга Евгениуша Новака «Ученые в вихре времени». Ее герои – биологи, но биографии их складывались в 20-м столетии так, что если бы нечто подобное опубликовал Борис Акунин, все сказали бы: «Ну вот, насочинял небылиц». Подробнее о книге Илья Смирнов.
Вот, например, Губерт Вебер, чешский немец, цитирую: «На мое замечание, что все чешские немцы на основании декретов Бениша сразу же после войны были выселены, он с гордостью возразил, что не все. Тем, кто состоял в рядах антифашистов, было позволено остаться». Конец цитаты, но при этом Вебер дважды призывался в вермахт. Первый раз в Польше чуть не погиб, когда его подразделение накрыло огнем собственная артиллерия. Снова призван на войну с Советским Союзом и демобилизован опять по ранению в 43-м. После чего, работая лесничим в Судетах, укрывал антифашистов и дезертиров. Перебравшись в Баварию, по-прежнему был склонен к подпольной деятельности, но уже экономической. На черном рынке менял бревна на мясо. Арестован. Бежал из тюрьмы на мотоцикле и прямо в советскую зону. Там вступил в партию. Дальше начинается отдельная история его отношений со Штази. Автор книги Евгениуш Новак – поляк. Книга переведена с немецкого. Автор, как птица перелетная, облетел весь мир, включая вовсе закрытые страны, как то первое в мире атеистическое государство Энвера Ходжа в Албании. И поскольку сам орнитолог, понятно его преимущественное внимание к коллегам. Хотя в книгу попали не только орнитологи. А по паспортам это полный интернационал. Из 55 героев биологической науки 20 века 16 человек наши соотечественники, включая одного уроженца Украины, который в предисловии стоит говорит отдельно, хотя никакого отдельного украинского государства тогда не было. Значительная часть действия происходит в Советском Союзе или при участии советских граждан, организаций, научных, гражданских, военных, разведывательных, что и дает мне право рецензировать работу Новака именно как книгу по отечественной истории. И то, что вы сказали насчет опровержения стереотипов, да, опровергает буквально на каждом шагу. Например, принято в последнее время считать, что просто так ни за что могли посадить и расстрелять при Сталине. А в Третьем Рейхе человек, который не был евреем или коммунистом, ну, мог чувствовать себя более или менее спокойно. Смотри политическую философию Пятигорского. Гитлер, скажем, говорил, что надо уничтожить всех евреев, в скобках цыган тоже обязательно. Но в конце концов, это максимализм в известных рамках. И вот история орнитолога Вильгельма Шустера, немца, подчеркиваю. Он в академическом труде «Птицы Большого Гессена и Нассау» позволил себе в порядке лирического отступления написать, что война – дело бесчеловечное. Отправлен в Заксенхаузен, и там 3 апреля 1942 года убит. Пожилого ученого просто так, в порядке развлечения, забил ногами до смерти. Оберштурмфюрер СС Шуберт. Всего этот максималист в известных рамках убил 700 человек, по собственному признанию. Собирая информацию для книги, Новак встретился с убийцей, доживающим век в Золингене. Тот, цитирую, «помолчал с минуту и сказал без всякого раскаяния, тогда это было так». И добавил, что Гитлер был великим человеком. Вообще, автор книги, будучи по профессии биологом, проявил талант к историческому исследованию и расследованию. Есть и к нему, конечно, редакторско-корректорские претензии, но их намного меньше, чем обычно. И вроде бы автор употребляет все правильные формулировки про тоталитарные режимы, не забывает отметить опустошительное влияние коммунизма на жизнь и деятельность ученых. Но материал-то складывается в несколько более сложную картину, и она убедительна именно потому, что биографии ученых никто специально не подбирал. Ну, не видим мы в книге никаких массовых изнасилований, погромов, уничтожения культурных ценностей и прочих зверств со стороны Красной Армии, в масштабах которой бы выходили за рамки среднестатистического бедствия войны под любыми знаменами. Может, теоретически и положено было происходить зверством азиатско-большевистских орд, ведь об этом еще Геббельс писал, а современная историография взяла на вооружение. Но в книге-то излагаются не теории, а конкретные факты из биографий конкретных людей. Ну да, красноармейцы после ожесточенного штурма Бреслау выпили в музее спирт из влажных препаратов, погубив тем самым ценные экземпляры губок и кораллов. А вот для сравнения, как погиб зоопарк Жана де Лакура в оккупированной Франции. Цитирую. «Немецкие офицеры устроили охоту на дичь. Причем самый увлекательный аттракцион состоял в охоте на гиббонов с собаками». Ну, несомненный отпечаток более высокой и рафинированной европейской культуры, правда? Подчеркиваю, в книге нет попыток оправдать Сталина и сталинизм. То, что выдающиеся ученые вместо того, чтобы работать на благо страны и человечества, оказывались в ссылке, в тюрьме, а 2 человека из героев книги погибли. Но это тоже очень конкретные истории. В 50-м году в коммунистической Чехословакии казнили ученого-антифашиста, самого молодого депутата парламента, Велеслава Валя. Ужас в том, что до этого его отца и дядю казнили нацисты по делу об убийстве Гейдриха. И тогда он сам чудом избежал смерти, а теперь вот погиб от рук своих же товарищей. Второй пример. Юрий Михайлович Янковский из русских эмигрантов в Маньчжурии. Не дожил буквально нескольких дней до освобождения из сталинского лагеря в 56-м году. Правда. Янковский, цитирую, «активно поддерживал белых». А Валь действительно состоял в антиправительственной организации. Автор книги это признает, что, естественно, не оправдывает убийц. Даже средневековый деспот сообразил бы, что человека с такой биографией не то что благороднее, но разумнее помиловать. Но в других случаях мы наблюдаем именно на Красном Востоке необъяснимый гуманизм по отношению к людям, которых было за что наказывать, начиная прямо с классика Конрада Лоренца. Дискуссия о его нацистском прошлом бесконечная, но вот у Новака приводятся действительно самые неприглядные страницы, связанные с расовыми исследованиями качеств немецко-польских гибридов и поляков. Или вот доктор Гюнтер Нитхаммер служил в охране Освенцима. Получил на суде в Кракове 8 лет. Но в 1948 году приговор был пересмотрен, и Нитхаммер, за которого многие ходатайствовали, объясняли, что лично он злодейств не совершал, был призван в СС не по собственной воле, при первой же возможности из охраны перевелся. В общем, все это учли, и заключенного просто освободили. А на основании переписки нашего соотечественника Николая Гладкова с профессором Эрвином Штреземаном и других немецких документов, реконструируется просто фантастическая история. Я цитирую. «Под Вязьмой Гладков был взят в плен, стал переводчиком третьей роты. В немецкой роте, в которой он теперь служил, его ценили и с ним хорошо обращались. Получил звание ефрейтора. Но у англичан на Западном фронте оказался в сентябре 44-го года в качестве красноармейца. Можно предполагать, что там он переоделся в штатский костюм или старую советскую форму, после чего вернулся в СССР. Дальше что? Но мы же знаем про тех, кто был в плену, но даже без таких отягчающих обстоятельств. Штрафбат, лагерь? Нет. Здесь восстановление на работе, профессор, лауреат Сталинской премии. Ну и пример с другой стороны глобуса. Профессор Вон Хон Гу. В 1954 году стал депутатом Народного собрания Северной Кореи и даже получил лично от Ким Ир Сена в подарок охотничье ружье, при том, что два его сына во время войны перебежали из северокорейской армии в южнокорейскую. Еще выясняется, что страны Восточного Блока были не такими уж бесправными сателлитами. В ГДР профессор Ганс Штуббе открыто выступил против Лысенко. То есть для начала он, как настоящий ученый, съездил к Лысенко, осмотрел институт, ознакомился с исследованиями и пришел к выводу, что, цитирую, «новая советская генетика – это псевдонаука». Сделал соответствующий доклад в ЦК. Еще персонально изложил свое мнение Вальтеру Ульбрихту. Штуббе руководил и продолжал руководить Академией сельскохозяйственных наук ГДР. То есть, даже в самой безвыходной ситуации у человека был выбор. И книга – это не просто авантюрные истории из жизни ученых. Она учит быть людьми. Не винтиками бюрократических структур, не конформистами, готовыми немедленно приспособиться к очередной непогрешимой идеологии, а настоящими «homo sapiens».
Илья Смирнов представил нам книгу «Ученый в вихре времени». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В начале мая в Петербурге прошел фестиваль уникальных пластических театров. Называются они «Handmade» – «Ручная работа», рассказывает Татьяна Вольцкая.
Это первый фестиваль российских пластических театров, поэтому участников в нем немного, всего 3 театра. Это Московский театр неслышащих актеров «Синематограф», который привез спектакль-балладу «Пошли мне Господь Второго» по песням Высоцкого. Это, опять же, Московский театр неслышащих актеров «Недослов» с жестово-пластическим концертом «Handmade», сделано руками или ручная работа, и пластической фантазией «Крылья даны всем» по мотивам повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». И третий участник фестиваля – Петербургский театр пластики рук «Handmade» со спектаклем «Viva Italia». Говорит организатор и арт-директор фестиваля «Handmade» Мария Черкашина.
Я придумала этот фестиваль, потому что я начала работать с театром «Handmade» в прошлом году. И как-то вот мысль о том, что можно собрать театры пластические, которые работают в разных жанрах, пришла не так давно, но, в общем, это первый фестиваль. В дальнейшем планируем приглашать театры из-за границы, потому что там это вообще европейский театр, европейский жанр, когда по всем странам можно проехать, показать, слов не надо практически, или вообще нет слова у таких театров. Поэтому это очень удобный жанр для театра, для поездок. У меня много проектов, и я начала где-то лет 6-7 назад работать с оригинальным световым театром. Он у нас работал постоянно в планетарии, и летом мне нужна была программа совместная. Работали актеры театра Комиссаржевской, я еще думала, что вот надо бы дополнить какие-то интересные номера. Я вспомнила, что уже 2,5 года назад мне мой знакомый говорил: обрати внимание на театр «Handmade». У нас появился на малой сцене в БДТ очень интересный театр. Я пошла на спектакли театра, мне это очень все заинтересовало, и постепенно вот я как-то влилась в работу с этим театром. Когда я стала искать, кто же еще работает в этом направлении, два театра театра, театр-синематограф. У них работает 4 актера, руководитель Ирина Кучеренко. Их спектакль — это «Пошли мне Господь второго», там 15 песен, и каждая песня жестово и пластически обыгрывается актерами-синематографа. Мы видим на сцене стену, проемы окон, лестницы, и это все активно у них используется в самом спектакле. По отзывам зрителей, которые видели уже спектакли, мурашки бегают по коже на протяжении 1,5 часов. То есть, видимо, настолько они выкладываются вот в каждой песне. Мы привыкли, да, слушать голос Высоцкого, а тут нам еще и показывают эту песню. А театр «Недослов», актеры-синематографы работают в театре «Недослов», то есть они, получается, у них общие актеры, но в «Недослове» много, больше 10 человек. И они привозят спектакль по притче Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». У них женская главная роль. Тоже это пластический спектакль, музыкальный. Я просто немножко отступлю. Есть у нас еще театр «Тефа» в Петербурге. Они тоже поставили некоторое время назад «Чайку по имени Джонатан Ливингстон». Они играли на сцене молодежного театра. Там тоже пластики много. Я бы тоже, честно говоря, пригласила их в будущем. Но они, естественно, разговаривают. А вот первый фестиваль такой без разговоров.
Это «Гладиатор» сражается с тигром в римском Колизее. Спектакль «Вива Италия». На сцене абсолютно темно. Все актеры в черном, их не видно. «Гладиатор» обозначен несколькими фосфорицирующими линиями, которыми нарисованы шлем, латы, поножи, ярко светится меч. В воздухе возникает решетка, за ней всплывают 2 зеленых глаза. Тигр пока не видим, но уже очень страшно. И вдруг мы видим зверя. Он складывается мгновенно из рук по локоть, обтянутых светящимися перчатками. В результате драматической схватки гладиатор, несколько раз побывав на грани гибели, побеждает. Он удаляется за решетку, и там светятся уже его, тоже зеленые звериные глаза. Зал взрывается от восторга. Как возник театр «Хендмейд»? Об этом говорит его художественный руководитель Андрей Князьков.
Как любое начинание, у нас все происходит в стране от нищеты. Вот так и театр возник тоже из нищеты. То есть, когда я преподавать начинал 10 лет назад в театральной академии, надо было сдавать экзамен по пластике рук, а не было ни ширмы, ни кулис, 22 студента и ничего больше. И пришлось изобрести вот такую форму. И вот этот спектакль «Игра в 44 руки», который тогда родился, это и был первый зачет первого семестра первого курса. И вот тогда он взорвал вообще кафедру и повернул немножко в другую сторону весь ход обучения даже, потому что до этого нельзя было музыку ограниченно использовать на первом семестре первого курса, потому что очень осторожно надо, чтобы музыка как бы не заглушило то, что студенты должны делать. Не принято было без остановки. Вот так начали, и целое представление идет, зачет, и потом стоп. Обычно так, этюд такой-то, играют такие-то, готовы. А у меня цирковой представитель, хлопать без остановки. Похвалили.
А что это было?
«Игра в 44 руки» — это было такое тоже пластическое представление. Там тоже было сначала разминка начиналась, потом очень красивая медленная часть была. Вот из упражнений они все были сделаны, но там был подложен смысл. И потом цирковое представление, вот в руках. Вот персонажи были из рук сделаны.
Смысл – ключевое слово для Андрея Князькова. Он подчеркивает, что нельзя вызвать настоящее сопереживание зрителя абстрактными, даже виртуозными построениями. Если птица из ладони порхает по сцене, этим можно вызвать удивление, восхищение, но слезы выступят тогда, когда это будет улетающее время или улетающая душа.
Дело в том, что меня так учили. Я как-то по-другому не очень могу. Формы мало, всегда должно быть содержание. И я и студентов всегда учил этому. И сам я на этом воспитан.
Как это приятно слышать. Век постмодернизма.
Да. Поэтому в этот постмодернизм очень трудно пробиться вот с тем, что надо вот так вот. Не всегда даже принимается это. Значит, как-то несовременно. Вот сейчас люди уже забыли, что поставить грамотный спектакль, где просто вот на игре артистов все выстроено, как раньше говорили, режиссер растворился в артистах. Вот это труднее, чем поставить спектакль вот такой, как сейчас принято, модный, авангардный и прочее. Это труднее. Режиссер – это вот автор вот этой мысли, которые на сцене, а артисты – это проводники, это вот носители этой мысли, вот как это передать?
Хорошо, этот вот, значит, был спектакль «44 руки», а дальше?
Дальше я преподавал на различных других курсах, все время получалось такие большие зачеты, как бы это уже стало мое направление. И потом вот я попал на этот курс, где вот ребята учились, и вышел спектакль «Потехи час». Ну вот так вот случилось, что решили остаться вместе, потому что все остались в Питере, и как-то вот сложилось так. И «Твой шанс» фестиваль в Москве был. И в конце, когда была пресс-конференция после этого спектакля, у нас просто вот корреспонденты, режиссеры, режиссеры, критики все набросились. Вы не имеете права расходиться, вы делаете такие вещи, которые никто не делает. Это будет преступление, если вы разойдетесь. И после этого вот ребята сели там на поляну около центра на Страстном и решили вот остаться вместе. Я остался руководителем этого проекта. И вот Светлана Озерская, мы с ней вместе работаем в театре, она режиссером, я художественным руководителем и режиссером. Тоже достаточно уникальное явление, когда два режиссера под одной крышей, и мы как-то нашли каждый свое пространство. И вот мы до этого ставили спектакли как бы отдельно, а вот на спектакле «Вива Италия» мы работали вместе. У нас же были такие связи как бы на Москву, выходы были. Москвичи сказали, мы хотим вас отвезти в феврале в Венецию, поэтому готовьте спектакль. И мы приготовили вот спектакль.
Это обозрение самых ярких страниц Италии, Ромео и Джульетта, Пизанская башня, Венеция, было принято в Италии, что называется, на ура. Теперь у театра много планов. Спектакли по Пушкину, по Достоевскому, по русскому фольклору. Но главная беда – отсутствие не только своего помещения, но даже репетиционного зала. Андрей Князьков очень боится повторить судьбу многих театров, получающих свое помещение, тогда, когда они уже перегорели. Когда их звездный час позади.
О театрах, в которых все сделано действительно только руками, рассказывала Татьяна Вольцкая. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Михаил Касторов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио.